любое решение производить путем ломки через колено. Он никакие узлы не развязывал, он их все разрубал, подобно Александру Македонскому. Значит, что он делает? Он принудительно переселяет в Петербург несколько тысяч купеческих семей. Значит, что получается? Жить там толком негде. Налаженных связей там нет. Значит, торговую специализацию многим пришлось поменять. Результат? Мы не находим в середине XVIII века ни одной крупной купеческой династии, идущей из XVII века. Все они были разорены в Петровское время. Ну, не говоря уже о тех, которые сохранились как-то, эти торговые фамилии, но резко обеднели и выбыли из числа лидеров. Но итог, вот по итогу Петр побеждает, потому что в первый год после Петра, в 1726 году, торговый оборот Петербурга уже в 12 раз больше, чем торговый оборот Архангельска. Есть город, большой торговый город, ныне, правда, совершенно захудалый, жители которого, в общем, могут Петра проклинать. Это он их разорил. Я имею в виду Великий Устюг. Потому что после Петра, после того, как Архангельск перестал быть главными торговыми воротами, Великий Устюг утратил свое значение так сказать, запутался я во фразе, прости, пожалуйста, торгового центра первого уровня, вот первостепенного такого центра, потому что все товары пошли мимо, они пошли в другую сторону. Так же, как впоследствии захудалым городом станет первый центр Сибири, Тобольск. Но там, правда, тобольские купцы сами виноваты будут. Они настоят на том, чтобы через Тобольск не проводили Транссибирскую магистраль,
Железная дорога, наверное.
да, и останутся в стороне от железной дороги, и кончится это для них разорением. Дальше. В 19 году, это вот тот же год, когда принимаются Берг-привилегия, и когда начинается передача государственных заводов в частные руки, большая часть монополий, ну, по крайней мере, многие монополии отменяются. Но вмешиваться в торговые дела государство отнюдь не перестает. Значит, во-первых, теперь, так сказать, заботиться о поддержании купечества положен коммерцколлегии. И через коммерцколлегию царь по-прежнему решает, какие строить корабли, в какие порты везти те или иные товары. И вот на севере рассказывают совершенно, в общем, трагическую историю, как Архангельским поморам, я эту историю слышал в Соловках, в Морском музее, как Архангельским поморам запретили строить традиционные корабли, кочи и карбасы, и потребовали от них строить корабли на иностранный манер. Но, во-первых, эти корабли плохо подходили для плавания в северных льдах, а во-вторых, они были многократно дороже. Почему Петр так поступил? Потому что он считал, что раз иностранцы строят так, то так правильно. Ну, кроме того, выглядели эти корабли, надо сказать, существенно презентабельнее. Ну, внешне, во всяком случае. В результате рыболовству, охоте на морского зверя нанесен тяжелейший удар. И более того, после того, как промысел морского зверя неоднократно передавался монопольным компаниям, просто в Поморском крае стал происходить самый настоящий голод.
Я помню, что в этом же самом музее на Соловках, может быть, даже нам с тобой, потому что я там последний раз был в твоей компании.
Нет,
Может
я
быть,
после тебя еще раз был.
да, и вот я говорю, может быть, нам вместе рассказывали. Я запомнил, что дело в том, что эти карбасы еще очень хорошо подготовлены для специфической беломорской волны. Она не такая,
Конечно.
как, так сказать, у других европейских морей, она другого типа, короткая волна. Так называемые. Вот эти разлапистые карбасы, они гораздо лучше для. Но вот, тем не менее, наплевать и все делать как в Европе.
Ну, понимаешь, можно вспомнить еще одну историю, она про торговлю не имеет отношения, но был же Петровский указ о том, чтобы хлеба не жать серпами, а косить. Надо сказать, эту глупость совершал не только Петр. Во Франции в XVIII веке такой указ тоже принимался однажды.
И
Но мы же
вот
понимаем...
нет бы подумать, что если крестьяне веками жнут серпом, значит, наверное, они что-то хотят этим сказать, да?
Понимаешь, дело в том, что вот у моего любимого автора, по книге которого я на втором курсе курсовую писал, у Александра Николаевича Энгельгарта, эта книга называется «Из
Письма
деревни
из
12
деревни, да.
писем». Да, ну «Из деревни 12 писем», формально так. У него так и сказано, что мужик-то глуп, все же о мужике думают, все хотят за мужика думать, все думают, что они умнее. Ну вот, а в результате что происходит? Да, косить быстрее, но только зерно просыпается. Потери же колоссальные. Вот это как раз вот та самая ситуация, когда власть оказывается умнее производителя, как ей кажется. Ну, теперь давай вот о чем мы поговорим. Собственно, какими идеями экономическими Петр руководствуется? Я еще раз повторю, что Петр человек 17 века. Какая у нас господствующая экономическая идея в 17 веке? Теория меркантилизма. То есть, если совсем коротко, в чем суть ее заключается? Богатство государства растет с ростом количества золота и серебра в государстве пребывающих. Отсюда вывод. Нужно копить в казне деньги. Чтобы деньги копились, чтобы они не уходили, а пребывали, нужно добиться превышения экспорта над импортом. Соответственно, экспорт нужно всячески поощрять, а импорт следует всячески ограничивать, используя протекционистские меры, то есть, прежде всего, повышение таможенных пошлин. Петру, надо сказать, идеи протекционизма пришлись чрезвычайно по душе. И вот если мы посмотрим на последний таможенный тариф, принятый в годы жизни Петра, это тариф 1724 года, то он не просто имеет ярко выраженный протекционистский характер, а он предельно протекционистский. То есть на экспорт пошлины, как правило, установлены низкие, что, естественно, подталкивает купечество вывозить товары за границу и тем самым обеспечивать приток средств в казну. А вот на импорт здесь пошлины дифференцированы. Да, что касается экспорта, то не были снижены, а наоборот оставались достаточно высокими пошлины на экспорт некоторых видов сырья, того сырья, которое использовала русская промышленность. Значит, что касается пошлин на импорт, то здесь принцип такой. Чем выше способность отечественного производителя обеспечить внутренний рынок, тем выше ввозные пошлины. Ну вот, например, на шелковой ткани ввозная пошлина составляла 75% стоимости. На железо, на парусину столько же. Пошлины такие называют запретительными. Понятно, что при такой пошлине никто, в общем, товар не повезет. Надо заметить, что вскоре после ухода Петра с исторической сцены, в годы так называемого правления немецких временщиков, об этом мифе мы с тобой уже говорили в одной из передач, Эти пошлины были снижены, потому что они на самом деле, во-первых, провоцировали введение столь же запретительных пошлин на русские товары в европейских странах. Во-вторых, они ограничивали ввоз, уменьшали его и препятствовали росту конкуренции, поэтому их результативность была далеко не всегда положительной. Но если вот просто сравнить вывоз и ввоз, то к 26-му году, значит, к началу после Петровской эпохи, русский экспорт превысил импорт в два раза. Что вывозилось? Ну, во-первых, конечно, по-прежнему российский экспорт был в основном сырьевой. Это лес, это лен, это пенька, это кожа. Но в то же время появляются промышленные товары. Правда, это товары, я бы сказал, такой первичной переработки. То есть Россия начинает вывозить железо. Она почти не вывозит железных изделий, ну, скажем, там, скобяных каких-нибудь. Она вывозит в основном листовое железо. Вывозится уже не просто лен, а вывозится полотно парусное. Что ввозится в Россию? Ну, ввозятся прежде всего предметы роскоши, к которым относятся отнюдь не только ювелирные изделия, но также шелка, краски, вина, пряности, сахар. Сахар остается предметом роскоши, я бы сказал, до 80-х, а может быть даже до 90-х годов 19-го, я подчеркиваю, века 19-го,
Да.
когда начнется активное производство свекловичного сахара, и ну вот за 80-е и 90-е годы его производство в самой России вырастет вдвое и составит 2 килограмма в год на душу населения.
Нам сейчас трудно поверить, что в это время, во второй половине XIX века, на производстве сахара делались такие же многомиллионные состояния, как на железнодорожных подрядах, тот же Бродский, например, да? Вот эти сахарные империи, их
Конечно,
было несколько,
конечно.
зарабатывали очень много. Мы сейчас вынуждены прерваться, как обычно, в середине часа, посмотрим ролики, прорекламируем с отвращением вам книжечку, и после этого вернемся
Почему с отвращением?
книжечка о больно гадком персонаже. Ну, не будем
Сейчас
забегать
посмотрим.
вперед. Книжка хорошая, персонаж гад. Все.
Угу.
Оставайтесь с нами.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Я перед перерывом так нелестно отозвался о персонаже, который действительно не заслуживает ни одного доброго слова. 2 недели назад мы с Леонидом уже рекламировали эту книгу в нашей же передаче. Я вот сейчас как раз сверился со своим маленьким архивом. Речь идет о книге, которая называется отморозки Гиммлера, и главный ее персонаж, командир, собственно, этих отморозков Гиммлера, бессменный командир Оскар Дирлевангер, в прошлом когда-то некогда кайзеровский офицер, ну а затем уголовный преступник, человек, который совершенно, так сказать, принципиально отрицал любое отношение своих действий, какой бы то ни было, пусть даже примитивной, пусть даже уголовной морали, потому что уголовная мораль тоже существует. Вот Дирлевангер не желал признавать и такую. Ну и вот о судьбе этого человека, в которой достаточно причудливо отражается история середины 20-го столетия, тем, кто интересуется Второй мировой войной и истории Третьего Рейха и так далее, я думаю, будет эту книжку интересно прочитать. Ну, а мы возвращаемся к нашей основной передаче. У меня вот какой вопрос возник к Леониду. Поскольку мы не часто вспоминаем о том, что мы передача школьная, вот, а это как раз именно про это. Я на своем, так сказать, опыте обратил внимание на то, что крайне трудно заходит школьникам термин меркантилизм. Хотя в этом году, в котором изучается Петровское время, если программы синхронизированы, мы о нем говорим дважды. Применительно к Франции, так сказать, 17 века, как ты и сказал, да?
Конечно.
Там зависит, кто-то раньше проходит Россию, кто-то, наоборот, сначала Францию. Но неважно, дважды мы говорим о меркантилизме. Вот у тебя нет, не выработалось какого-нибудь, я не знаю, там, мнемонического правила? Или ты с такой проблемой не сталкивался, что вроде я рассказываю, они кивают, понимают, я Онегина цитирую, и почему не нужно золото ему, ведь именно с этим спорит Адам Смит, именно с меркантилизмом, который утверждает, что нужно золото ему, не заходит.
Ты знаешь, ну, у меня случались здесь трудности, но где только трудности не случалось. Они бывали самые разные. Я вот помню, как в 80-е годы можно было лбом стену разбить, но невозможно было объяснить, что рынок – это не место, где торгуют. А потом в 90-е годы эта проблема исчезла начисто, вот как будто не бывало ее. Но самое, Леша, показательное, что в 10-х годах она возникла снова. И это не случайно, как ты понимаешь. Что касается меркантилизма, я об этом начинаю говорить значительно раньше, чем при изучении Франции 18 века. У меня эта тема появляется практически сразу после обсуждения великих географических открытий. В связи
с испанским политикой. Золотом, нет?
Конечно, ну, конечно. И поэтому я не могу сказать, что это так вот тяжело заходит, но вот долбать в эту сторону надо достаточно регулярно, потому что если это на какое-то время, так сказать, отставить, то действительно это забывается. Это экономические сюжеты, которые многим детям бывают в этом возрасте скучны и непонятны.
Ну и потом я хочу добавить, что слово
меркантильный
да. как-то ушло из языка, поэтому они не связывают.
С одной стороны ушло из языка, а с другой стороны, пока оно в языке присутствовало, это тоже создавало определенную трудность, потому что меркантильный, ну, жадный, ищущий везде только свои выгоды.
Да.
Слово отрицательное, а здесь надо объяснить, что, в общем, чего отрицательного тут нет, и это слово совершенно нейтральное. Вот. Но я, кстати, от слова меркантильность, так, Леша, меня не выкинуло случаем?
Нет, я тебя вижу.
Ага, я тут просто дернул мышку. Я от слова меркантильность тоже стараюсь, в свою очередь, отталкиваться, объяснять им, что мы понимаем под меркантильностью, вот то-то и то-то. А меркантилизм – это поиск экономической выгоды вот таким образом. И, конечно, обязательно я этот термин всегда разбираю в паре с термином протекционизм. Кстати, вот я работаю по курсу всеобщей истории с таким учебником, редко встречающимся. Он давно, конечно, не входит ни в какой федеральный комплект, поэтому я его использую как дополнительный для гуманитарных классов. Замечательный учебник, написанный Ольга Владимировна, прошу прощения,
Дмитриевой. Дмитрий,
с авторами. И там есть прекрасный раздел по как раз Испании, который так и называется «Короли, незнакомые с протекционизмом». Вот. И это, конечно, требует такой довольно вдумчивой работы.
Ну да.
Вот. Но бывают термины, которые вот не заходят никаким образом. Время от времени они меняются.
Зато потом при изучении Гоголя на литературе можно детей спросить, кто из гоголевских помещиков был наиболее
меркантильным, да.
Последовательным меркантилистом.
А,
именно, да.
Меркантилизм, да, так тоже может.
Все, что угодно продадим, да, сами тратиться не будем. Желательно произведем в своем поместье, конечно, Собакевич. Ну ладно.
Не, ну понятно. Да. Но давай все-таки мы вернемся к тому, о чем мы говорили. И здесь надо еще об одном сказать. А именно о том, что Петровское время – это время активного строительства каналов. Ну, самый известный канал, который пытались в Петровское время построить, был построен на самом деле много-много позже. Я имею в виду Волгодон. Потому что его при Петре начали был копать, но бросили. Но зато были построены другие каналы. Во-первых, в 1709 году было развернуто строительство Вышневолжского канала, а это в конечном счете связало Петербург и, соответственно, Балтийское море с бассейном Волги и Каспийским морем. А в 19 году начали стройку. При Петре, конечно, закончить не удалось. Закончена эта стройка была уже при Анне Ивановне в 30-х годах Ладожского канала, точнее, Ладожского обводного канала. Но у него, между прочим, протяженность 112 километров. И, казалось бы, а зачем обводный канал? А дело в том, что Ладожское озеро очень бурное. И в нем регулярно корабли просто тонули. И обводный канал был построен для безопасной проводки кораблей вокруг Ладоги. Из Невы вот туда, в этот бассейн, уже идущий в сторону Волги. Я, кстати, испытал как на себе вполне рядом с берегами норов Ладожского озера. В общем, я понимаю, почему там обводный канал пришлось строить. Это мы тогда в лодочном походе были, мне мало не показалось. Uh-huh. Вот. Ну, а теперь давай поговорим о налоговой политике. Дело в том, что вообще Петровское время требовало средств колоссальных. Это и война, которая долгие годы ведется, это и обновление чиновничьего аппарата, который становится гораздо более дорогим. И, соответственно, налоги все Петровское время растут. Ну вот уже в 1698 году, то есть еще до начала Северной войны, Петр передает сбор так называемых стрелецких и кабацких денег, то есть городских налогов, земским старостам. Эти земские старосты вскоре переименовываются на иностранный манер в бурмистров. В Москве создается специальная бурмистерская палата, выборная. Правда, она недолго так называлась. Уже в следующем, 99-м году, она была переименована в ратушу. Впоследствии функции этой ратуши были переданы главному магистрату и, соответственно, подчиненным ему городовым магистратам. Значит, и с одной стороны, посадские люди вздохнули с облегчением, потому что они избавились от произвольных поборов со стороны воевод. Но, с другой стороны, за это избавление от поборов им пришлось платить, между прочим, двойной налоговый оклад. Значит, в 1703-1706 годах Петр, стремясь увеличить государственные доходы, проводит денежную реформу. О ней сравнительно редко упоминают. А она, между прочим, существенна. Дело в том, что до Петра в России никогда не было рубля как монеты. Рубль считался, ну, являлся, вернее, счетной единицей. А главной монетой была деньга. Так вот, Петр теперь вводит новые монеты. Рубль, полтина, полуполтина, то есть 25 копеек, гривенник, пятак и алтын. Я, честно говоря, не помню, был ли, чеканился ли тогда пятиалтынный, то есть 15 копеек.
По-моему, нет.
Ну, вот я не помню, по-моему, тоже нет. Все перечисленные мною монеты чеканились из серебра. А более мелкие монеты, а именно копейка и полушка, оставались медными. При этом вес всех монет был значительно уменьшен, конечно. И постепенно вот эти мелкие серебряные монеты стали вытесняться медными. Я имею в виду алтын, пятак и, кажется, гривенник. Обращаю внимание, что вот мы очень много говорим примерно к 17 веку о том, как замена медной монеты на серебряную в 1662 году вызвала одно из крупнейших городских восстаний, может быть, крупнейшее, медный бунт. Здесь ничего подобного не произошло. Почему? Я думаю, что здесь две причины. Во-первых, гораздо более развитое денежное обращение, когда уже не приходилось, так сказать, приравнивать медную монетку к серебряной, и никому в голову не приходилось заставлять торговать на медные деньги, а налоги собирать серебряными. А во-вторых, все-таки значительно более мощный государственный аппарат, который мог подобные поползновения пресекать зародыши, если бы они и были. Далее. При Петре появляется новая профессия. Такой не было раньше.
Прибыльщик.
Это профессия прибыльщики, да. Прибыльщики во главе с Алексеем Курбатовым, ну, который считается первым прибыльщиком. Ну, вот люди, которые читали замечательный роман Алексея Николаевича Толстого, я самого Толстого, уж прошу прощения, терпеть не могу, а роман его, Петр Первый, очень люблю. Потому что, ну, автора трудно нейтрально характеризовать. Но талант ему от Бога был дан, конечно, удивительный, стилистический. Так вот, те, кто читал, может быть, помнят, что Курбатов стал прибыльщиком, когда предложил Петру гениальную идею, а именно идею продавать орленую бумагу, то есть гербовую бумагу, на которой полагалось писать прошения, официальные документы и так далее. Обойтись без нее было нельзя. И я, кстати, помню, как в моем детстве дедушка мой очень любил поговорку о том, что за неимением гербовой пишет она простой.
Ну, простой, да, конечно.
А появилась эта поговорка вот, видимо, как раз тогда. Задача прибыльщиков была именно в том, чтобы изобретать новые налоги. И изобретали они их постоянно, денег все равно не хватало. И поэтому главная налоговая реформа, которая началась с 1718 года и продолжалась почти до смерти Петра, это изменение порядка взимания прямых налогов. Я напомню, что до 1679 года, то есть до эпохи царя Федора Алексеевича, основной формой взимания прямого налога было посошное обложение. Саха в данном случае – это не сельскохозяйственное орудие, а это единица земельной площади. Причем я всегда своим школьникам говорю, только не спрашивайте меня, какой величины была саха, потому что саха была везде разная. Это, по сути дела, вот единица территориального обложения, куда коса, топор да саха ходили. Так это называлось.
Интересно, что это со многими на самом деле мерами, так сказать, измерительными того времени для них характерно. Ты с ума сойдешь, если попробуешь установить, сколько килограммов в чети ржи. Потому ну, что это тоже зависит от того, когда конечно. Четь, где четь и так далее.
Да, и кстати, в четверти тоже. Так вот, с 1679 года, благодаря, конечно, не самому Федору Алексеевичу, Ему на тот момент 19 лет было. А благодаря выдающемуся государственному деятелю той эпохи, известному нам совершенно иначе, а именно Василию Васильевичу Голицыну, фавориту Софьи Алексеевны, система налогообложения была изменена. Значит, подати стали взимать по дворам. Основная подать стала подворная. Но, как известно, голь на выдумке хитра. И поэтому крестьяне и посадские люди
стали объединять стали дворы.
Объединять дворы.
От мерзавцев. Ну как с таким народом, а?
Часто называют селяться в один двор. На самом деле нет, забор просто сносили. Объединяли дворы. И, соответственно, тем самым уклонялись от налогов. Леша, что касается, как с таким народом, я всегда вспоминаю экскурсовода, который возил моих шестиклассников по Греции. Вернее, даже не экскурсовода, а водителя нашего. Такой колоритный грек, как выяснилось, батумского происхождения, поэтому по-русски он говорил прекрасно и поправлял экскурсовода многократно, который тот выучил русский язык Греции. Так вот, он рассказал нам такую историю, что оказалось, что в Афинах большие пробки автомобильные. Пригласили немецких специалистов. Те предложили ограничить движение таким образом, что машины с четными номерами ездят по четным дням, машины с нечетными номерами по нечетным дням. Ну и чем, думаете, кончилось, спросил нас водитель? Тем, что греки завели по две машины с четными и нечетными номерами, и пробки выросли. Потому что для того, чтобы, так сказать, выправить таким образом положение, каким рекомендовали немецкие специалисты, нужно было заселить Афины немцами. Причем это не мои, а его слова.
Из этой оперы вспоминается, как когда в Тифлисе еще, по-моему, город назывался Тифлис, в начале 20-х годов был устроен первый светофор. Через некоторое время, как сформулировал один местный житель, светофор в Тифлисе себя не оправдал.
Ну да.
Примерно то же самое. Да.
Так вот, уклонение от налога, взимаемого подворно, подтолкнуло Петра и его, так сказать, налоговых специалистов к тому, чтобы перейти от подворной подати к подушной подати. И в 1718 году началась перепись населения. Но, опять Гоголь, Гоголь вечен. Помнишь, как ездит Чичиков к помещикам и объясняет, что им выгодно избавиться от мертвых душ.
Конечно.
Да, так вот выяснилось, утайка душ. Утайка душ. И поэтому еще до завершения переписи пришлось проводить ревизию. И завершить эту ревизию удалось только к 1724 году. И с тех пор ревизии проводились регулярно раз в несколько лет. После каждой ревизии составлялись так называемые ревизские сказки. Надо сказать, что в школе иногда приходится, так сказать, сталкиваться с ироническим отношением детей к этому термину. И, в общем, он иногда заслуживает иронического термина, потому что там, где души утаяны, там действительно ревизские получаются сказки. Но в данном случае, конечно, термин «ревизская сказка» имеет другой смысл.
Ну, сказка – это то, что записано с устной речи.
Да, то, что сказано. То, что сказы воют, а не фантазии байки. Но вообще в русском языке термин «сказки» применительно к налогам звучит, надо сказать, своеобразно.
И, кстати говоря, мы сейчас про это не думаем, но в известной фразе «скоро сказка сказывается, не скоро дело делается» речь идет не о волшебной сказке, а конечно, вот именно об отчете. Отчитываться легко, а вот ты поди это сначала сделай, да.
Ну вот, и ну давай вспомним о том, как эти ревизские сказки составлялись. Значит, вот проводится ревизия. из числа тех, кто записан в переписи, исключаются умершие, включаются родившиеся. Значит, если перепись проведена сегодня, а старик умер завтра, то все годы до следующей ревизии за него придется платить подушную. Если перепись проведена сегодня, а ребенок родился завтра, то все годы до следующей ревизии за него подушная платиться не будет. На этом, собственно, и основана
конечно
сюжетная,
жульничество,
да. Да, сюжетная линия мертвых душ. Значит, после проведения ревизии с 1724 года, я обращаю внимание на то, что это предпоследний год жизни Петра Великого, многообразные прямые денежные налоги заменены единой
последний,
подушкой.
Он же умер в самом начале 25-го.
Да, но все-таки формально 25-й год последний, ну, чтобы да. нам не путаться. Подать составила довольно странную, на первый взгляд, цифру. С помещичьего крестьянина брали 74 копейки в год. С государственного крестьянина, ну, потому что черносошные стали называться государственными, с государственного крестьянина или посадского человека рубль 14 в год. Значит, откуда такие некруглые цифры берутся? Не 75 копеек, а 74 копейки. Не рубль 20, а рубль 14. Ну, во-первых, надо понимать, что сегодня для нас что рубль 14, что рубль 20 – это не деньги. А тогда 6 копеек были деньгами довольно
огромными,
приличными.
Да.
Да. Но дело вот в чем. Была, так сказать, определена сумма, необходимая для содержания армии, и разделена на число налогоплательщиков. Теперь чем вызвана разница? Вот разница в 40 копеек, как нетрудно увидеть, между 74 копейки и рубль 14. Считалось, что вот эти 40 копеек – это как раз то, что помещик крестьянин будет платить своему барину. И надо сказать, что в последующие десятилетия и в период правления Екатерины I, и Петра II, и особенно Анны Ивановны, конечно, будет идти вечная тяжба вокруг этих 40 копеек, потому что постепенно помещики будут платежи в свою пользу увеличивать, и они к концу царствования Анны, ну, правда, с учетом некоторой инфляции, дойдут до 3 рублей. И проблема будет в том, что отягощенные податями в пользу помещиков крестьяне, как в одном из анненских указов говорилось, не то, что подати государственные заплатить не могут, а не имеют и средств на собственное пропитание. И, надо сказать, Анна Ивановна неоднократно издавала указы, грозно требовавшие от помещиков, во-первых, немедленно подати за своих крестьян уплатить, во-вторых, поборы в свою пользу ограничить, толку не было никакого. Все
да,
эти грозные указы остались пустословием.
Периодически прощали недоимки по случаю там рождения
да.
первенца или,
я
имею в виду, императорского,
этом,
да, и так далее.
Я не случайно сказал, что были указы грозные, потому что гроза там была вплоть до конфискации имущества у неисправных плательщиков. Ничего этого, конечно, не делалось. Надо сказать, что вот в наших учебниках, я еще помню учебники советского времени, с своего рода торжеством подчеркивалось, что в результате введения подушной подати объем налогообложения вырос вдвое. Непонятно мне здесь было именно торжество, потому что, ну, по идее, как раз в советское время учебники должны были бы обратить внимание на то, что тягость населения увеличилась таким образом вдвое. Но нет, государственный интерес, он, так сказать, преобладал. Конечно, подушная подать – это не единственный налог. Были и косвенные налоги, всевозможные там питейные и прочие сборы, кружечные сборы и так далее. Были натуральные налоги и повинности, строительные.
Огромное количество, особенно в петровское время, да.
Да,
Ямская, мне... господи, да каких только не было.
Да, особенно мне нравится подводная повинность, потому что я никак не могу забыть, как в первый год моей работы на вопрос, что за подводная повинность такая, девочка объяснила, что что-то там под водой добывалось. Поскольку слово подвода она не знала.
Речной жемчуг.
Ну да, да. Вот. Но надо обратить внимание и на другое. Вот мы говорим о налогах исключительно с точки зрения, так сказать, объема денег. А дело в том, что введение подушной подати повлияло на сословный характер населения. Значит, во-первых, многие мелкие служилые люди по отечеству не были включены в состав дворянства, а составили особую категорию, чрезвычайно интересную, тем, что она с одной... Да, это однодворцы. С одной стороны, это люди, введенные в подушный оклад и включенные таким образом в состав сословия государственных крестьян, а с другой стороны, они сохранили право владеть крепостными.
Отсылаем к Лескову однодворец от Овсянников.
Совершенно верно. И они сохранят это право вплоть до отмены крепостного права.
Лёнь, мы, к сожалению, вынуждены заканчивать. Значит, в следующий вторник мы надеемся, что ничего не произойдет, все будет по-прежнему. Готовьтесь, уважаемая наша аудитория. Мы давненько не воевали. И если вы не хотите, чтобы потом мы только и делали, что воевали, то нам надо периодически как-то, значит, перекладываться, то, что называется. В следующий раз мы с вами идем. Поход, куда на кого, мы вам пока не скажем, да, но уже решено в поход. А вот не така, но мы предупреждали с Сергеем Бунтманом в прошлый четверг, не така в этот четверг не будет тем, кто, значит, смотрит, но не смотрел прошлое, я это сообщаю. Ну, а вас ждет много всего интересного. С вами была программа «Параграф 43». Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов осуществлял нашу связь с внешним миром. Всего вам доброго, до следующего вторника.